В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске отток капитала из России вновь ускорится. Конкуренты теснят «Газпром» на внутреннем рынке. Зарубежные программы развития регионов, Соединенные Штаты. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. В Министерстве экономического развития России подготовлен обновленный макроэкономический прогноз на период до конца года. Учитывая слабые данные за июль, эксперты министерства прогнозируют теперь и более высокую инфляцию, и замедление роста ВВП, которое будет сопровождаться, в частности, ускорением оттока капитала из страны. Объем экономики России в течение июля, с учетом календарного и сезонного факторов, сократился на 0,2% после роста на те же 0,2% в течение июня. Такие оценки Министерства экономического развития представил в среду заместитель министра Андрей Клепач. Годовой прирост ВВП России также замедлился с 3,8% в июне до 2,6% в июле. И теперь эксперты министерства предполагают меньше рост экономики в целом за год, чем на 4%, как прогнозировалось ранее. За первое полугодие в целом объем экономики России увеличился на 4,4% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщила в минувший понедельник Федеральная служба статистики. В январе-июне годом ранее годовой прирост был меньшим – 3,7%. Однако нынешнее ускорение связано в основном с низкой базой оценок прошлого года, а реальный рост в этом году уже оказывается меньшим, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Для цифр первого полугодия 2011 года годовой темп роста, в том числе включая динамику ВВП за второе полугодие 2010 года. Тогда Россия столкнулась с очень серьезной засухой, и как раз слабая динамика ВВП во второй половине 2010 года, она и предопределила более слабое значение в первом полугодии 2011 года. В этом же году мы имеем более оптимистичную динамику ВВП, в том числе благодаря очень хорошему урожаю третьего квартала 2011 года и общей позитивной ситуации конца прошлого года, которая, конечно же, продолжает позитивно влиять на темп роста ВВП, в том числе и в первом полугодии 2012 года.
В 2011 году после замедления в первом и втором квартале с 4 до 3,7% рост ВВП России во втором полугодии резко ускорился до 5% в третьем квартале и 4,8% в четвертом. Но это стало прямым следствием низкой базы второй половины 2010 года из-за тогдашней засухи. В этом году экономический рост также замедлился к середине года с 4,9% в первом квартале до 4% по предварительным пока данным Росстата во втором квартале. Однако ожидать какого-либо ускорения этих темпов во втором полугодии, как было в 2011 году, не приходится, полагает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В этом году ничего подобного мы не получим. Российская экономика замедляется, это связано с внешними факторами. Этого общего тренда нам избежать не удастся. С другой стороны, возвращаясь к теме засухи, в этом году ситуация не слишком благоприятна. И засуха еще наложится на общемировую тенденцию к замедлению экономического роста. Поэтому никакого ускорения во второй половине этого года ждать не приходится. Приходится ждать дальнейшего замедления и серьезного. То есть, если говорить о квартальных темпах роста в следующем полугодии, то они могут опуститься до уровня в 2-2,5% всего лишь.
Годовая инфляция оценивается теперь Министерством экономического развития в 7%, а не в 5-6%, как раньше. А прогноз чистого оттока капитала из страны в течение года в 50 миллиардов долларов и больше, а не в 15-25 миллиардов, как предполагал предыдущий прогноз министерства. Для сравнения, в 2011 году чистый отток капитала из России превысил 80 миллиардов долларов. До начала лета превышение при притока капитала в страну над его оттоком за рубеж в последний раз отмечалось в России в июне прошлого года, примерно на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. В июне и этого года, по предварительным пока данным Банка России, приток вновь оказался больше оттока, причем на те же 5 миллиардов долларов за месяц. Но уже в июле, как заявил в эту среду заместитель министра экономического развития Андрей Клепыч, он вновь сменился оттоком на 3-5 миллиардов долларов. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, что здесь основную роль играют именно сезонные факторы, потому что с того момента, как ЦБ предоставляет ежемесячные данные по оттоку капитала, в июне все время наблюдается приток. Это данные с 2007 года. Подобного рода сезонные факторы можно проследить и в декабре. Не в каждом декабре есть приток, но отток в декабре, как правило, все-таки существенно меньше, что наводит, опять же, на мысль о том, что есть определенная сезонность, которая связана с чисто бухгалтерскими моментами, с необходимостью, в частности, банкам отчитываться определенным образом.
В первом квартале этого года чистый отток капитала из России составил почти 34 миллиарда долларов, а во втором квартале – 9,5 миллиардов, то есть в 3 с лишним раза меньше. Правда, в первом квартале цена на нефть сорта Brent, к которой привязана цена российской нефти, выросла со 107 до 125 долларов за баррель, а во втором квартале, наоборот, она упала до 97 долларов. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Всегда во время экономических неурядиц в мире мы наблюдаем сильную корреляцию между профицитом торгового баланса, то есть фактически ценой на нефть, и оттоком капитала. Мы увидели значительное снижение нефтяных цен в мае и в июне, и, естественно, это оказало влияние на величину оттока капитала.
Значительное влияние на динамику притока оттока капитала в России оказали и такие факторы, как текущие платежи российских компаний и банков в счет обслуживания своего накопленного внешнего долга, а также их новые заимствования на зарубежных рынках. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, сокращение объема потока капитала во втором квартале текущего года преимущественно пришлось на месяц июнь, но это вряд ли связано с улучшением инвестиционного климата в России. Если вспомнить, что в мае и в июне мировые рынки и цены на нефть находились под большим давлением. Когда в июне стали падать рынки и возобновились разговоры о возможности распада еврозоны, то мне кажется, что в этот период, и это действительно подтверждает косвенная статистика по крупнейшим российским компаниям, многие российские компании и банки постарались воспользоваться возможностью занять для того, чтобы пролонгировать свои текущие внешние долги. И это как раз привело к изменению оттока капитала на приток в июне. Это было главным образом связано с опасениями того, что, в общем, грядет вторая волна кризиса. Я думаю, что в третьем-четвертом квартале мы можем опять увидеть возобновление оттока капитала, причем по некоторым месяцам в довольно значительных объемах.
В периоды большей предсказуемости курса рубля, как было, например, до кризиса, когда он стабильно укреплялся, возрастает значимость для движения капитала в стране такого фактора, как приток-отток спекулятивного капитала. В нынешней ситуации, когда курс рубля может существенно колебаться в обе стороны даже в течение 1-2 недель, значимость этого фактора снижается, на ваш взгляд?
Значимость спекулятивных притоков капитала, она была довольно-таки высокой в период до кризиса, до конца 2008 года. Что касается текущей ситуации, то она фундаментальным образом изменилась. Прежде всего, изменилась политика Центрального банка. То есть Центральный банк фактически отказался от таргетирования курса рубля. Он все больше и больше смещается в сторону таргетирования инфляции, то есть есть главная цель – свое удерживание инфляции. При этом волатильность курса рубля значительным образом возросла. Это делает спекулятивные вложения в рубль или рублевые активы очень рискованными. Мы можем видеть очень быстрые, мощные движения по курсу рубля либо в сторону повышения, либо в сторону снижения, когда меняется конъюнктура. Настолько быстрые, что спекулянты просто не успеют среагировать вовремя и зафиксировать свои прибыли. Это, в свою очередь, значительным образом снижает привлекательность спекулятивных инвестиций в российские активы и в рубль.
Чистый приток капитала в Россию в июне уже в июле, как и в прошлом году, вновь сменился его чистым оттоком. Министерство экономического развития ухудшило свой прогноз оттока капитала из России в этом году в целом с 15-25 миллиардов долларов до 50 миллиардов и более. Для сравнения, в прошлом году он превысил 80 миллиардов долларов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Конкуренты теснят «Газпром» на внутреннем рынке. Зарубежные программы развития регионов. Соединенные Штаты. Впервые в российской электроэнергетике одна из крупнейших компаний отрасли решила полностью отказаться от закупок газа для своих тепловых электростанций у «Газпрома». Компания «Эон Россия», более 80% акций которой принадлежат крупнейшей немецкой энергокомпании «Эон», объявила в четверг, что с 2013 года прекращает закупки газа у «Газпрома» в пользу поставок от независимых производителей газа в России, в первую очередь компании «Новатек», крупнейшего из них. Компания «Эон Россия», бывшая ОГК-4, контролирует 5 крупных тепловых электростанций в России – Шатурскую ГРЭС в Московской области, Смоленскую ГРЭС, Сургутскую ГРЭС-2 в Ханты-Мансийском автономном округе, а также по одной ГРЭС в Пермском и Красноярском краях. Аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Совокупная доля выработки электроэнергии «Эон Россия» по итогам 2011 года составила порядка 6% от общего объема производства электроэнергии в стране, что, в принципе, немало, и «Эон Россия» является одним из, скажем так, крупнейших производителей электроэнергии независимых. А что касается вообще истории с уходом от «Газпрома» российских энергетиков, в принципе, сама по себе эта история уже не нова. Новатором в этом вопросе стала компания «Интеррао», которая заключила контракты с «Новатеком» на часть объемов, которые потребляют ее электростанции, в частности, ОГК-1 и ОГК-3. Однако «Газпром», насколько мне известно, не прекратил полностью поставки на станции этой компании. И, в принципе, это позволяет говорить о том, что «Эон России» на сегодняшний день является пионером с точки зрения полного ухода от «Газпрома» и переключения на поставки от независимых производителей, которые полностью закрывают потребности компании в газе.
В 2011 году на долю «Газпрома» пришлось 3/4 всей добычи природного газа в России. Остальное – на долю независимых его производителей, включая нефтяные компании. При этом половина всей электроэнергии в России – производятся сегодня на тепловых электростанциях, работающих именно на природном газе, и его поставки электроэнергетикам от независимых производителей за последние годы резко выросли, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Дело в том, что за последние 5 лет независимые производители газа очень сильно нарастили свое присутствие на внутреннем рынке. Если еще в 2007 году независимые производители суммарно добывали около 100 миллиардов кубов, то в этом году добыча уже превысит 160 миллиардов кубов. А в то время как «Газпром» снизил добычу газа с уровня 550 миллиардов кубов до 500 миллиардов кубов. Поэтому очевидно, что независимые производители за последние годы, там и до кризиса, и после кризиса, очень активно наращивали свое присутствие на внутреннем рынке. В первую очередь наращивали поставки промышленности, то есть это электроэнергетики, металлургам, в то время как «Газпром», который в 2007 году энергетикам поставлял порядка 37% от общих своих поставок на внутренний рынок, в прошлом году эта доля упала уже до 28%. Поэтому видно, что при общем росте потребления газа в России «Газпром» постепенно теряет рынок. И темпы потери рынка усилились после кризиса.
В целом почти 70% всей потребляемой в России электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях разных типов, среди которых доминируют газовые. Еще по 16-17% приходится на гидростанции и атомную энергетику. И коль скоро в российской электроэнергетике столь велика роль именно газовых станций, а основные объемы газа в стране поставляет «Газпром», можно предположить, что его значимость как поставщика топлива для электростанций будет снижаться лишь по мере того, как будут наращивать объемы добычи газа независимые его производители в России. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
«Газпром» по сегодняшний день является, в общем-то, доминирующим поставщиком газа в России, производителем газа. И, наверное, действительно, ситуация в обозримом будущем вряд ли будет серьезно меняться. Те объемы, о которых сегодня идет речь, которые уходят от «Газпрома» к «Новатеку», они, в общем-то, невелики в масштабах «Газпрома», в масштабах объема производства газа. Но, безусловно, в общем-то, независимый производитель на сегодняшний день наращивает объемы производства газа, в отличие от «Газпрома». И, естественно, они тем или иным способом опережает, скажем так, по динамике уровня объема добычи газа в сравнении с «Газпромом». Поэтому я бы согласился, что дальнейшая, скажем так, доля «Газпрома» на российском рынке именно в отношении электроэнергетики, она будет зависеть от того, в какой степени независимые производители будут увеличивать объемы добычи газа. Ну и в немалой степени здесь, конечно же, еще играет роль довольно серьезный политический фактор. То есть в какой степени, скажем так, государство, как главный акционер «Газпрома», позволит независимым поставщикам забирать часть объема от «Газпрома» в свою пользу.
Можно ли предположить, что нынешняя структура российской электроэнергетики по видам энергоресурсов в обозримом будущем как-то изменится? Или она скорее останется такой же, когда половина приходится на газ?
В общем, исходя из прогнозов правительства, исходя из недавно опубликованных прогнозов Минэнерго касательно развития электроэнергетики в России, в общем-то, можно констатировать, что правительство не ожидает какого-то серьезного изменения доли газовой генерации, совокупной генерации в стране. Поэтому, в принципе, эта доля, она останется более-менее стабильной. Безусловно, предполагается органичное развитие как газовой генерации, так и угольной генерации. Ну, как известно, угольная генерация, она, несмотря на свою относительную дешевизну электроэнергии, выработанной на угольных электростанциях, она имеет и ряд недостатков, самый главный из которых, конечно же, это экологические факторы, на которые так или иначе правительство, безусловно, обращает внимание. Поэтому здесь можно суммировать, сказав, что доля газовых электростанций в целом России, она будет более-менее стабильной.
Практически все российские газопроводы контролируются государственным «Газпромом». Любой из них имеет собственные лимиты пропускной способности. И еще 3-4 года назад возникали ситуации, когда «Газпром» ограничивал доступ независимых производителей газа к своим трубопроводам, объясняя это именно нехваткой пропускных мощностей. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
В связи с тем, что за последние годы «Газпром» очень сильно снизил добычу газа в традиционных районах, в трубе освободилось место для независимых производителей газа, которые наращивают поставки газа промышленности. Поэтому я не ожидаю, что будут проблемы там, с новыми договорами на поставку газа промышленности. Более того, можно сказать, что «Газпром» продолжит снижать добычу газа в традиционных районах, поэтому это место в трубе будет все больше и больше. Но есть определенные проблемы у отдельных проектов, которые находятся на отдалении и не имеют прямого доступа к конечному потребителю. И в данном случае уже компаниям приходится иметь очень большие проблемы с доступом в газопроводы. На отдельных участках мощность этих газопроводов ограничена, поэтому не все проекты, которые сегодня осваиваются, могут быть выведены на полную мощность в ближайшее время. Это в первую очередь касается отдаленных районов Сибири, где нет прямого доступа в газопроводы.
Впервые в российской электроэнергетике одна из крупнейших компаний отрасли решила полностью отказаться от закупок газа для своих тепловых электростанций у «Газпрома». Их заместят теперь поставками независимых российских производителей газа. В современных Соединенных Штатах экономически отсталых регионов фактически не осталось, но добиться этого стране удалось без особого участия в том государства. Это объясняется как самим государственным устройством США, так и их конституцией, которые в принципе ограничивают роль федеральных властей. Об истории проектов экономического развития регионов Соединенных Штатов рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Одна из самых первых известных в США попыток привлечь федеральное правительство к программам экономического развития регионов оказалось неудачной. В самом начале 19 века штат Нью-Йорк предложил грандиозный по тем временам проект проложить канал, связывающий Великие озера с рекой Гудзон, а через нее и с Атлантическим океаном. Дорогостоящий проект был не по карману штату. Он обратился за помощью к федеральному правительству и получил отказ, рассказывает специалист по истории экономики США, профессор университета Сан-Хосе в Калифорнии Тейр Уоткинс.
Президентом США был тогда Томас Джефферсон. В ответ на запрос Нью-Йорка о финансировании строительства канала, Джефферсон ответил, что он не видит в Конституции страны ни одного положения, которое предусматривало бы участие федерального правительства в подобных проектах. В итоге штат построил этот канал собственными силами, и в его истории этот проект оказался одним из самых удачных.
В 19 веке политика федерального правительства в области регионального развития была предельно простой. В обмен на обещание построить трансконтинентальные железные дороги, правительство передавало огромные участки незаселенных земель частным компаниям и инвесторам. Речь идет о территориях, в приобретенной у Франции Луизиане, отвоеванной у Испании Флориде, купленной у России Аляске и тогда еще не освоенных районах на западе континента. Расчет властей был таким. Частные предприниматели будут строить железные дороги и поселения, а экономическое развитие будет идти само по себе в соответствии с законами свободного рынка. Участие же федерального правительства в этом процессе в XIX веке ограничивалось предоставлением защиты компаниям и предпринимателям от проживавших на этих территориях индейцев. К идеям экономического развития регионов федеральные власти вернулись лишь спустя десятилетия, говорит профессор Тер Уоткинс.
Толчком послужила Великая депрессия, хотя идея регионального развития была популярной в рядах Демократической партии США еще до депрессии, в 20-е годы. Новые планы распространились, в частности, на отстававший в экономическом развитии регион долины реки Теннесси на юго-востоке США. Но тогда президенты-республиканцы блокировали все попытки конгрессменов-демократов осуществить какие бы то ни было крупные региональные проекты. В 1933 году Белый дом занял демократ Франклин Рузвельт, и он инициировал грандиозный проект в долине реки Теннесси.
Для осуществления проекта было создано даже специальное федеральное ведомство – Управление долиной Теннесси. Сфера его деятельности охватывала не только часть самого штата Теннесси, но и Алабаму, Миссисипи, Кентукки, Джорджию, Северную Каролину и Вирджинию. В течение нескольких лет здесь было построено почти 20 гидроэлектростанций, плотины, автомобильные дороги. Регион из отсталого превратился в относительно процветающий, а сам Франклин Рузвельт до конца жизни считал это одним из крупнейших своих достижений, даже несмотря на то, что его оппоненты назвали проект социализмом. Называйте его хоть рыбой, хоть мясом, но он пришелся удивительно по вкусу самим жителям долины Теннесси, отвечал им Рузвельт. К идее участия федерального правительства в экономическом развитии регионов в Вашингтоне вернулись через 30 лет, когда президентом США стал Джон Кеннеди. В 1961 году было создано специальное управление регионального развития, задача которого заключалась в оказании помощи регионам с высокой безработицей. В основном эта помощь осуществлялась через предоставление льготных кредитов компаниям и предприятиям, если они обещали не покидать города в таких регионах. Но уже через несколько лет возникли сомнения в эффективности этого ведомства, и после убийства Кеннеди, ставший президентом Линдон Джонсон, его ликвидировал. В 1965 году при Министерстве торговли США создается новое ведомство – Управление по экономическому развитию. Оно действует и по сей день, хотя большинство американцев даже не знают о его существовании. Профессор Тер Уоткинс.
Трудно найти примеры эффективной деятельности Управления по экономическому развитию. Фактически это ведомство превратилось в организацию, которую политики из разных штатов пытаются использовать, чтобы получить деньги для тех регионов, где им необходимо заработать голоса на выборах. Когда управление только создавалось, ему необходимо было выработать некую стратегию. И поначалу она сводилась к тому, чтобы помогать регионам, которые переживали самые большие экономические трудности. Однако уже вскоре выяснилось, что многие из этих регионов являются таковыми лишь по причине бесперспективности. И тогда управление сменило тактику. Оно стало оказывать помощь тем регионам, которые, как считалось, обладают наибольшим потенциалом роста.
Однако многие экономисты в США и сегодня призывают к ликвидации Управления по экономическому развитию. Как отмечается в докладе Вашингтонского института Катона, ежегодный бюджет этого ведомства всего 350 миллионов долларов, а это капля в море по сравнению с общим объемом американской экономики, превышающим 15,5 триллионов долларов. Управление по экономическому развитию, пишут авторы доклада, превратилось в конфетницу, в которую так любят запускать руки политики из разных штатов. Профессор Уоткинс из университета Сан-Хосе также считает, что действительно успешных региональных проектов США – единицы. Помимо программы в долине Теннесси, к ним, по его мнению, можно отнести создание каскада гидроэлектростанций на западе США и осуществленный в 60-е годы прошлого века проект строительства сети автомобильных дорог в регионе Апалачских гор. Важную роль, конечно, играют и государственные заказы, но они в большинстве случаев исходят от Министерства обороны. Главными же инициаторами экономического развития регионов США, подчеркивает профессор Уоткинс, являются либо сами штаты, либо частный бизнес. Пример из новейшей истории – стремительное развитие некогда отстававшего от Северных Штатов региона Среднего Юга США.
Средний Юг пережил период бурного роста, но не благодаря усилиям Федерального управления по экономическому развитию, а потому что туда стали перебираться частные корпорации. Регион привлекал их более дешевой рабочей силой и отсутствием сильных профсоюзов. В результате здесь открылись новые заводы не только американских, но и зарубежных производителей, в частности, японских автомобильных компаний.
К числу успешных региональных проектов США, осуществленных без участия федеральных властей, профессор Уоткинс относит также и знаменитую Кремниевую долину в Калифорнии. Ключевую роль в развитии этого региона сыграл частный Стэнфордский университет, руководители которого смогли привлечь частных инвесторов для финансирования начинающих технологических компаний, многие из которых позже стали определять развитие этой индустрии в США.
Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго!